Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут», которая регулярно выходит на канале Татьяны Фельгенгауэр. Собственно, это я. Здравствуйте! И здесь вместе со мной Илья Шуманов, антикоррупционный эксперт и сооснователь проекта «Арктида». Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Прежде чем начнем захватывать Гренландию, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте, что у Ильи есть телеграм-канал, в котором много интересного и не только по тем темам, которые вы слышите в нашей программе. Итак, вы уже поняли, что сегодня мы будем обсуждать ситуацию вокруг Гренландии и та война за Гренландию и шире за Арктику, которую, судя по всему, готов развязать Дональд Трамп, буквально заставляет программу «Богатые тоже прячут» взглянуть на этот регион. Ну а так как вы знаете, что Илья – это не только главный эксперт по борьбе с коррупцией, но и сооснователь «Арктиды», то я думаю, что он много неожиданного и интересного сможет рассказать нам о том, что, собственно, вокруг Арктики происходит. Давай, наверное, немножечко по фактуре с тобой пройдемся. А вот то помешательство, я не знаю, как иначе это назвать, Дональда Трампа на Гренландии, на твой взгляд, имеет под собой какое-то экономическое обоснование, может, политический смысл?
А может быть и что-то интересное, что о чем редко вспоминают и говорят. Вообще идея, которая подтолкнула Дональда Трампа к тому, чтобы приобрести Гренландию, якобы она принадлежит Рональду Лаудеру, это основатель и собственник компании Estée Lauder, косметической компании, и об этом неожиданно узнал Guardian, рассказал об этом в своем новостном сюжете, в своем таком микрорасследовании. И очевидно, что не всегда экономика и политика могут двигать вот такими процессами большими, иногда просто могут друзья рассказать, и вот человек пойдет вот по такому пути. Мне кажется, что помимо, конечно, таких вот фан-фактов, есть еще и понимание того, что Гренландия для США – это не просто какой-то кусочек земли, не просто остров, но еще и потенциально интересная с точки зрения стратегических интересов США территория. Начнем с того, что в России все бегают с большим флагом вокруг Северно-морского пути. И вокруг этой темы, что Владимир Путин сам неоднократно об этом вспоминает. Собственно, для американцев есть альтернатива Северно-морскому пути. Это северо-западный проход, который, собственно, является тоже логистической такой артерией, да, которая на самом деле может быть использована. То есть это как раз путь, который проходит рядом с Гренландией, и потенциально этот маршрут может быть, конечно же, использован тоже для доставки грузов. Проблема одна – сложная ледовая обстановка, он часто, ну, большую часть времени он находится во льдах, и нормальная логистика, нормальная навигация по этому пути невозможна. Но он существует, и как отдельную тему американцы его рассматривают, даже несмотря на то, что, конечно же, большая часть этого пути формально принадлежит Канаде. Что еще интересно для американцев? Традиционно для американцев, конечно, интересны ресурсы. И с ресурсами в Гренландии много чего интересного. Это и месторождение нефти и газа, которые находятся на континентальном шельфе, это и редкоземельные металлы, и мало кто знает, что есть легендарные гренландские рубины, между прочим, вот, что их тоже там добывают, и есть месторождения, которые можно на самом деле приобрести, и даже там какой-то отдельный бренд гренландский существует. Вот. Не говоря уже о том, что, конечно же, Гренландия еще и рыболовная такая юрисдикция, хоть она является частью Дании формально, да, вот, но там достаточно большое рыбопромысловое хозяйство и рыбная промышленность тоже работает. Об этом мы отдельно поговорим. Что же еще веселого есть в Гренландии? И Дональд Трамп справедливо замечает, что в Гренландии находится военная база американская, которая раньше называлась Тули, сейчас она называется Петуфик. Эта база находится в Гренландии практически со Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована немцами. Американцы вошли и взяли под опеку Гренландию, предполагая под собой, что иначе эту территорию просто могут захватить немцы. И с тех пор там существуют эти военные базы. Военная база одна, но было больше. Вот. И Гренландия входит в так называемый GI UK Gap, Гренландия, Исландия и Великобритания. Это линия, которая традиционно, формально является таким ограничителем и линии мониторинга и контроля за российскими подводными лодками, которые выходят скользко по острову и могут пройти в Атлантику, а значит и к США подобраться. Также в Гренландии, на территории Гренландии находятся как бы на этой базе Петуфик, значит, система контроля за спутниковой группировкой в высоких широтах. По сути, это система наблюдения, в том числе за тем, что происходит и в России, и в других северных державах. Это система связи и, по сути, такое око разведки американской, да, которые, конечно же, они используют. Это не полный перечень того, что, конечно же, я рассказал, но как бы это ключевые причины, которые, конечно же, могли подтолкнуть Дональда Трампа к тому, что в Гренландии может быть таким образом, значит, экономически и военным образом интересно для него и для Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому, наверное, это три пункта.
Скажи, пожалуйста, а вот указание Трампа на то, что если вот прямо сейчас он не захватит себе Гренландию, то ее захватят себе Россия и Китай, они вообще насколько справедливы?
Давай разберем. Россия и Китай – это отдельно. С Гренландией очень есть интересная история, что российских военных в Гренландии никогда не было, и сильно большого внимания Гренландии у российских вооруженных сил и вообще российской разведки мне неизвестно. Но в целом Гренландия является достаточно незащищенным с военной точки зрения местом по одной простой причине. Вот те военные базы, ту военную базу Петуфик, которую я назвал, и датская рота на ездовых собаках, специализированная там, которая есть, которая должна, по идее, защищать Гренландию, это несколько сот человек, которые находятся в Гренландии. Мы понимаем, что такой стратегически большой участок, а реально он охраняется несколькими сотнями людей, пусть там несколько военных баз, несколько мест хранения, пусть там радиолокационные станции есть, но в реальности это сотни людей, это невозможно защитить этим количеством людей этот остров. В случае военной агрессии, которая во времена еще Советского Союза предполагал, на самом деле, атаку и высадку какого-то десанта в Гренландию, конечно же, воспринимается как точка уязвимости, в том числе для национальной безопасности США, и поэтому Дональд Трамп тоже про это говорит, и Россия тоже воспринимается как некая военная сила, потому что военно-морской флот в России есть, поэтому мы видим гибридные угрозы, которые исходят от России в виде взлома, подрыва, обрезания сетей коммуникации и так далее, и так далее. То есть дестабилизация, в принципе, для России это нормальная история, и в Гренландии может стать тоже объектом. Что касается Китая, с Китаем все интереснее. Вот военное присутствие Китая в арктической зоне, оно очень небольшое, несмотря на какие-то небольшие учения, которые проходили между российскими вооруженными силами и НОАК, то есть армией Китая в российских северных широтах. Гренландия для Китая немножко по-другому выглядит. Когда тема Арктики была не очень модной, в Китае уже тогда начали интересоваться Арктикой достаточно сильно. И китайцы в традиционной своей манере пытались экономически повлиять на те процессы, которые происходили. Зная, что Дания не очень сильно готова много инвестировать в Гренландию, ну, потому что это большая глыба льда, давай так ее на нее смотреть, вот, и ледяной щит, который покрывает Гренландию, ну, там не то чтобы очень сильно, но можно много чего сделать, много инвестировать. И население, которое живет в Гренландии, это все 56 тысяч человек, подумать только. 56 тысяч человек – это, ну, как бы несколько улиц в Москве, да, по сути, да, вот все население. И китайцы приняли решение, ну, я так понимаю, что это была скоординированная какая-то история, найти точки, куда можно инвестировать деньги китайские, с тем самым, чтобы китайский капитал заходил на территорию Гренландии. И действительно, они влезли в несколько проектов, и самым одиозным проектом стал попытка покупки китайской компании CCC, то есть это 4 буквы C. Значит, компания хотела приобрести, войти в концессию и контролировать все крупные аэропорты на территории Гренландии. И тогда, когда они уже заходили на этот тендер, который объявили, собственно, гренландские власти, неожиданно забеспокоились американцы по поводу этого, потому что их военная база есть, если аэропорты будут китайские, то как бы это ограничение, ну и они боялись, что их могут выдавить с острова. Ну и датчане тоже, конечно, по поводу своей безопасности беспокоились. И, соответственно, китайцы не получили контроль над этими аэропортами просто в силу того, что датские, американские власти начали опекать эту тему и выдавили фактически китайцев из этого сектора. Сейчас присутствие китайского бизнеса маргинально, они в одном проекте присутствуют, но он там заморожен из-за того, что местные власти, местные жители выступали против добычи урановой руды, вот, и радиоактивных там материалов, которые там потенциально есть вместе с добычей редкоземельных металлов, и поэтому этот проект стоит на стопе, а в целом, ну, у китайцев была очень интересная стратегия вот такая захода через экономические механизмы.
Слушай, а вот давай шаг назад к России вернемся, потому что, да, вот мы понимаем, что в целом как-то вокруг да около и про дестабилизацию все понимаем, но вот пойти по пути Китая и, может быть, наладить какие-то экономические связи, можем ли мы говорить о том, что Россию и Гренландию что-то связывает с этой точки зрения?
Ну, в 10-х годах, когда время было поспокойнее, говорили о том, что потенциально может зайти туда и Норникель, и еще какие-то другие проекты, которые, например, связаны там с строительством судов, вот, ну, то есть обсуждалось как-то даже, ну, понятно, что это до серьезных каких-то действий не дошло, но обсуждение такое было. Чем же богата Гренландия? Как мы уже сказали, редкоземельный металл, но там уже пасутся китайцы и, как-то ни странно, австралийские компании, которые на самом деле очень активно работают по направлению добычи природных ресурсов по всему миру. Вот, и с Россией все по-другому. В России была интересна рыба и креветка. И, как-то ни странно, на протяжении последних 10 лет в Россию заходила датская или гренландская креветка, которая добывалась в том числе государственной компанией гренландской Royal, что-то там, я забыл уже название ее. Вот, но эта компания поставляла креветку на российский рынок, и мы с вами ее кушали, даже не подозревая, что она идет из Гренландии. С 22 года ситуация усугубилась. Дания как бы присоединилась, ну, собственно, являясь частью Европейского Союза, присоединилась к санкциям, и датские компании, значит, и гренландские компании не смогли импортировать в Россию ничего, плюс после этого был введен запрет со стороны российских властей об ограничении, связанной поставки продуктов питания из Европейского Союза. И вот такой двойной бан, по идее, он должен был заморозить поставки креветки, но вот готовясь к сегодняшней передаче, я, значит, посмотрел и увидел, что нет, вплоть до конца 2024 года, вот, по крайней мере, те данные, которые есть с начала 2025 года, креветка, пусть через обходные страны, пусть через Центральную Азию, но гренландская креветка к российским, значит, в российские магазины поступала, значит, к россиянам на стол попадала, вполне себе история. И вторая совершенно необычная история, чем же Гренландия действительно старается помочь российскому потребителю, это водка. Это не очень необычно, но гренландская водка тоже экспортировалась в Россию. Видимо, ну, я ничего про гренландские бренды никогда не слышал, но вот увидел, что поставки в Россию шли тоже в нарушение, как бы, всех этих ограничений, которые у нас были. Но...
Слушай, ну это уже просто... Просто какой-то анекдот. Креветки, значит, креветки и водка. Какие тесные связи у России и Гренландии?
Какие редкоземельные металлы, Таня? Какие редкоземельные металлы? Вот какие сапфиры? Какой нефть на континентальном шельфе? Креветка и... Да, креветка и водочка.
Слушай, а давай тогда, может быть, пошире посмотрим на регион, потому что я, как человек, который очень много читает новостей, нахожусь в твердой убежденности, что вообще Россия Арктикой интересуется очень плотно. То есть есть какое-то гигантское количество специальных программ, есть какие-то профильные министры, замминистры. И, ну, правда, Арктика как будто бы постоянно в повестке. Я не знаю, может быть, у меня какое-то не совсем верное представление, и это просто такое, знаешь, паркетное, да, это что-то, что существует только на бумагах, но если посмотреть на регион в целом, то какой статус-кво здесь, может быть, хотя бы с этой точки зрения опасения Дональда Трампа справедливы?
Очень хороший вопрос. Смотри, он вопрос и про институты, и про какую-то нормативную рамку, и про, ну, как бы, стран, которые сдерживают друг друга, да? И надо сказать вообще про географическое расположение условно-российской Арктики и давай там, ну, там, американцев возьмем или там страны Скандинавии, которые есть. За последние несколько лет в блок НАТО вступило два новых члена. Это Швеция и Финляндия. И граница блока НАТО с Россией увеличилась. Ответом на это была, ну, собственно, происходила милитаризация с обоих сторон, ну, и вот ответ на вторжение в Украину – это расширение блока НАТО и, значит, рост протяженности границы и рост, значит, вероятности потенциального конфликта на севере за счет того, что появились оппоненты, да, там, то есть, как бы, появились оппонирующие военно-политические такие блоки в ранее нейтральных странах, которые не имели отношения к блоку НАТО, вот, и это, наверное, важный момент вот здесь и сейчас, то, что происходит, потому что мы говорим про милитаризацию не на ровном месте, что она вдруг появилась, за счет того, что происходит противостояние. Россия, со своей стороны, к этому тоже контрибутировала, и в российской Арктике были разморожены большое количество военных баз. И, разумеется, начиная с 2014 года Россия начала вкладывать большие деньги в свои военные силы и подразделения в арктической зоне, реконструируя, восстанавливая военные базы или наращивая группировку. И вот Северный флот сейчас вот отдельное соединение, сейчас раньше он был в качестве военного округа вместе, по-моему, он был с Северо-Западом связан, сейчас это отдельный военный округ, но... И помимо военных, конечно же, система управления Арктики, она очень сильно видоизменилась. Если до 2022-2023 года фактически за российскую Арктику отвечал господин Трутнев вместе с министром Чекунковым, Трутнев – это вице-премьер по Дальневосточному федеральному округу, до 2022 года повелителем Арктики считался Трутнев, который является вице-премьером российским, одновременно полпредом в Дальневосточном федеральном округе, и одновременно, значит, он курировал Арктику вместе с министром Дальнего Востока и Арктики Чекунковым, который был министром Дальнего Востока и Арктики, то есть Арктика была на втором месте всегда. Вот. И даже, по-моему, штаб-квартира этого министерства находилась в Москве и на Дальнем Востоке, просто потому что вот так географически сложилось. Вот. И в 23-м году, значит, появился, ну, как бы он давно существовал, орган, который назывался «Морская коллегия». И кому это интересно, можно почитать об этом на сайте Арктида, там достаточно подробный разбор, как трансформировалась система управления Арктики после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но важный факт, то, что морская коллегия, как отдельная организация, про нее практически никто не знал, ну, занималась какими-то морскими вопросами и так далее, и так далее. Но как только Николай Платонович Патрушев, бывший директор ФСБ, бывший секретарь Совета Безопасности, назначен был Путиным своим помощником по судостроению, он возглавил эту морскую коллегию, вот, как отдельный орган, и притащил с собой большое количество силовиков туда. И сейчас морская коллегия – это такой арктический совбез. Это большая организация с несколькими комиссиями, которые занимаются военно-промышленным комплексом, социальными там вопросами какими-то, там, северным морским путем и так далее, и так далее. То есть фактически появилась такая новая инфраструктура, которая, собственно, занимается управлением российской Арктики. И в этом смысле координация со стороны Николая Платоновича Патрушева, как доверенного лица Владимира Путина, говорит о многом, какие приоритеты Арктики выделяются. Есть концепция внешней политики Российской Федерации, в которой прописано, что Арктика, она по сути на втором месте стоит после стран бывшего советского лагеря, то есть бывший СССР, как бы это первый приоритет, а страны, которые в него входят, разумеется, суверенные страны, но как бы вот Россия их воспринимает до сих пор как свой приоритет, и Арктика на втором месте. Это о многом говорит с точки зрения уровня приоритетов, которые есть. Конечно же, есть документы, например, основа государственной политики в Арктике, как ключевой документ, который про Арктику говорит, и там приоритеты тоже особым образом распределены: добыча природных ресурсов, защита природных ресурсов страны, ну, как бы суверенное такое военное доминирование и допущение захвата этих ресурсов этой территории. Отдельным блоком, конечно же, говорится про социально-экономическое развитие и про Северный морской путь как некую такую дорогу, которая перспективно выстраивается в этой части. И чуть-чуть уделяется вопросам, внимание уделяется вопросам климата и экологическим аспектам. По сути, вот так выглядят приоритеты в арктической зоне. Я очень простым, таким примитивным языком их описал, но в целом как бы это вот про то, как российские власти воспринимают Арктику на текущий момент.
Я думаю, что нам, конечно, надо будет продолжить рассказ про Арктику и с точки зрения того, что там делает Россия и что там делают другие страны, у кого какие интересы и какие неожиданные факты и не особо известную информацию мы можем нашим зрителям и слушателям рассказать, потому что все-таки я так понимаю, что проект Арктида очень плотно следит за всем регионом в целом и знает гораздо больше, чем среднестатистические журналисты, которые прямо сейчас узнают, а что, собственно, там происходит. В общем, благодаря Дональду Трампу как будто бы все обратили внимание сейчас на арктический регион, и я, если честно, Илья, не могу сказать, хорошо это или плохо.
Ну, я бы сказал так, что Гренландия это единственная юрисдикция, которая де-факто населена и жителями которой являются коренные жители. Вот ни у одного такого образования, которое находится в границах каких-то территорий, да, нет такого суверенного статуса, как у Гренландии. Конечно же, Гренландия зависима от Дании и финансово, потому что 50% бюджета Гренландия получает от Дании в виде субсидий. Но важно, что это инуиты, это коренные жители, которые там проживают, чья эта территория как бы исконна. Да? И в этом смысле, конечно же, попытка Дональда Трампа войти в историю и стать президентом, который приобрел или захватил территорию, большую глыбу, да, значит, льда, пусть там с редкоземельными металлами, пусть там с нефтегазовым потенциалом, пусть северно-западным проходом, но это территория, которая де-факто принадлежит вот этим инуитам, да, которые сами вправе распоряжаться. И это уникальная ситуация, на мой взгляд, которая должна, ну, нам, наверное, помочь сверить часы, где мы находимся вообще, на какой стадии развития цивилизации, когда по-прежнему право сильного оказывает влияние на этих людей, да, на людей, которые имеют право распоряжаться своей территорией, которые могут голосовать, выражать свое мнение, либо людей, у которых есть большие деньги, большое влияние, армия, которые могут сделать. И The Wall Street Journal не так давно написал очень интересную статью, что речь об активизации вторжения в Гренландию со стороны США зашла после успешной операции Дональда Трампа в Венесуэле с Мадуро. И это тоже аргумент в пользу того, что, конечно же, когда проявление силы, оно произошло, успешно произошло, никто, значит, не выступил против, никто не высказался там, скажем так, категорически или осудил это дело, да, а наоборот, ну, похлопали, сказали, ну, диктатор какого-то сверх, то это все провоцирует дальнейшие шаги, которые вот приводят к обострению теперь с союзниками, с теми странами, с которыми, по идее, Дональд Трамп должен быть очень взвешен, аккуратен с точки зрения нахождения в общем блоке НАТО.
Спасибо большое. И это, конечно, сюжет в развитии, и программа «Богатые тоже прячут» вместе с проектом «Арктида», конечно же, продолжит наблюдать за тем, что и как происходит вокруг Гренландии и в целом вокруг Арктики. Илья, огромное тебе спасибо, и увидимся через неделю.
Спасибо.